Это прекрасное изречение, которое выразил здесь этот автор песни. Иисусу я доверяю изо дня в день, как бы ни шумел шторм. Да, об этом идет речь. Это ведь не только тогда, когда год подошел к концу, и мы можем сказать то, что в прошлом году я доверял Господу, но так жить и в новом году, оно идет дальше. И не только в новом году, но и изо дня в день. Несмотря на обстоятельства, которые, может быть, проявляются, несмотря на все то, что может прийти, мы хотим доверять Господу. Так этот автор песни здесь это выразил. И я думаю, если мы посмотрим в Писание, тогда ведь это ж не только так сказано, но мы видим это в практике. То, что были мужи Божьи, которые стояли в вере и в доверии к живому Богу. И если я могу прочитать слово из 2 Коринфянам, из 1 главы, брат Франк уже сегодня читал уже из этой главы, но я хочу прочитать с 8 стиха. «Ибо мы не хотим, возлюбленные братья, оставить вас в неведении о той скорби, которая постигла нас в провинции Азия, что скорбь так чрезмерно сильно и так невыносимо тяготела на нас, что мы даже считали потерянной жизнь нашу. Да, мы сами уже считали, что умрем. Но мы должны были научиться возлагать наше доверие не на самих себя, а на Бога, который воскрешает мертвых. Это ведь славное слово, и оно уже соответствует всем, о чем мы пели. Здесь был Павел, и, может быть, еще его соратники, если я могу так однажды сказать. Они находились в провинции Азия, и у них, наверное, было очень тяжело. И, может быть, мы бы спросили, почему мужам Божьим должно быть тяжело? Разве Бог не для того находится там, чтобы Он заботился о них и чтобы у них все было хорошо? Таким образом, мы могли бы задать вопрос. Но я думаю, то, что этот вопрос, он лишний. Нам вообще даже не надо это спрашивать и также отвечать. Но мы можем вспомнить об одном слове, которое также написано. Все, которые хотят жить благочестиво и служить Богу, они будут преследуемы. Каким образом придет преследование, это неизвестно. Оно не приходит односторонне, но оно приходит неожиданно. И, может быть, так же оно было неожиданно для Павла. Так, то, что он подумал, то, что теперь конец. Теперь все закончилось. И теперь мы должны умереть. Но это не послужило им ко злу, но к добру. Так как он сказал, но мы должны были научиться возлагать наше доверие не на самих себя, а на Бога, который воскрешает мертвых. Братья и сестры, и этим он хочет сказать верующим, чтобы и они возлагали свое доверие не на себя, но на живого Бога, который в состоянии воскресить мертвых. И, братья и сестры, я уже это говорил, то, что мы уже вошли в 82-й год, и мы не знаем, что он нам принесет. И это может быть хорошо, то, что мы этого не знаем, что он нам принесет. Так как мы люди. И Павел, может быть, это тоже не знал, что с ним случится в провинции Азия. Но когда это с ним случилось, то он мог в вере и в доверии взирать к живому Богу. Братья и сестры, я хочу к нам всем обратиться с призывом и пробудить во всех нас доверие, чтобы мы в этот год не входили в неверие и также не с унынием или, может быть, со страхом. Нет, но мы принадлежим Господу. И знаете что? Что бы ни приходило, я вчера вечером уже это упомянул о нашем драгоценном брате. Это было год назад. Он был обреченным на смерть. Но я хочу тоже здесь что-то сказать. Мы не хотим сами себя хвалить, но то, что можно сказать, это нужно сказать. Я хочу сказать то, что доверие моего брата, и также мое доверие, и также ваше доверие было возложено на живого Бога. Ведь это ж факт. И мы видим, Павел посчитал это концом, как будто ему нужно было уже уходить. И мы, может быть, тоже считали это концом, но верный Бог, он знал, что он делает. Он знает также это сегодня. Он также это знает в этом году. И потом здесь так прекрасно написано немного дальше, в 10 стихе. «Ибо Он спас нас из такой большой и смертельной опасности и будет спасать и далее». Разве это не прекрасно? Он нас спас из такой большой и смертельной опасности. И вера потом простирается дальше и будет спасать и далее. Имеем ли мы все эту веру? Да. Тогда мы можем сказать «Аминь». Ведь это ж прекрасно. Да, Он нас спасет. На Него мы возлагаем нашу надежду. Говорим ли мы все это в тиши? Вы все это проговаривали? Мы должны все это проговаривать и верить. Иначе без веры это невозможно, чтобы угодить Богу. На Него мы возлагаем нашу надежду, то, что Он нас так жить в будущем спасет. И так жить в этом году, в 1982-м. Хвала и благодарность. Да будет принесено нашему Богу. Мы так рады за Его драгоценное и святое Слово, за Его обещание. И мы знаем, все, что Он обещает, это Он сдерживает. И поэтому мы хотим принести Ему честь и поклонение. Давайте встанем для совместной молитвы. Верный Бог, мы благодарим Тебя из глубины наших сердец за Твое драгоценное и святое Слово. Мы благодарим Тебя, о Господь, то, что Ты своих ведешь прекрасным образом и их сопровождаешь через глубины и через высоты. Но, Господь, мы видим то, что мужи Божьи, они не отбрасывали свою надежду и также в одни скорби и так жить в одни испытания. Нет, они свою надежду возлагали на Тебя. Верный Бог, сегодня вечером мы возлагаем наше доверие на весь год и на все время, которое нам осталось. На Тебя, только на Тебя, о Боже. Твоему имени да будет принесена честь и поклонение во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы сядем. Мы взираем назад на дни, в которых Бог говорил к нам, и где Он нас благословлял. И, конечно же, мы кое-что возьмем с собой на нашем жизненном пути, так, то, что это нам поможет, чтобы служить лучше Господу и чтобы находиться в Его распоряжении. Брат Рус снова сделал замечание, как это выглядело со мной год назад. Это никакой человек не может понять, если только он сам не пройдет это. Но одно я хочу, чтобы вы знали. Я не просил о исцелении. Я хотел любой ценой уйти домой. И мой последний вопрос гласил таким образом, который я больше не мог изречь, но который я мог в себе проговорить. «Господь, как я выгляжу перед Тобой?» И это было последнее, о чем я могу вспомнить. А потом я был взят из тела, и я видел изменения и восхищение прекрасным образом. И когда я снова возвратился в тело, то я горько плакал. Слезы, они справа и слева стекали, и они были горячими. Я чувствовал ту дорожку, по которой они катились, так как я был разочарован, то, что я снова возвратился в это тело. О, кто однажды славу Божью пережил таким образом, тот не хочет больше назад. Он хочет быть с Господом. Итак, я, к сожалению, нахожусь еще здесь, а может быть, для некоторых людей к раздражению, а другим к благословению. Это нельзя изменить. Павел пишет к тем же самым Коринфянам. Для одних мы являемся запахом смерти к смерти, а другим являемся запахом жизни к жизни. Это просто нельзя изменить. Так оно было с нашим Господом. Ему они говорили с самого рождения, то, что ты не брачный ребенок, и ты хочешь нас поучать, и так далее, и так далее. И таким образом мы позволяем все сделать собой, что бы это ни было. Самое главное, чтобы мы Богу от сердца служили, и чтобы люди могли найти путь спасения. И я желаю, чтобы Бог мою жизнь мог использовать для того, чтобы многим указать путь к Господу, чтобы некоторые души были вырваны, и чтобы они по милости могли быть приведены к Господу. Это слово, чтобы мы возлагали наше доверие на Господа, ведь это ж прекрасное слово. Павел сказал, мы должны были из этого научиться, чтобы мы наше доверие не возлагали на самих себя, но на Господа. И мы знаем то, что написано, кто возлагает свое доверие на Господа, тот не будет постыжен. А кто сам на себя или на других возлагает, тот должен быть постыжен, чтобы он понял то, что он свое доверие должен возлагать на Господа. И таким образом мы тоже благодарны за это слово. Итак, сегодня вечером будет обильно накрытый вечер. У нас будет крещение, и у нас будет вечеря, у нас будет омовение ног, и Это все в таком коротком времени. Итак, у нас останется только возможность, чтобы затронуть некоторые места из Библии и коротко сослаться на них. А потом мы еще подойдем к некоторым отдельным частям. Я хочу прочитать из послания к Евреям 10, 10 глава. Евреям 10 глава с 10 стиха. «И на основании этой воли мы раз и навсегда освящены приношением тела Иисуса Христа. И притом каждый священник стоит день за днем, исполняя свое служение, и вновь принося те же самые жертвы, которые никогда не могут удалить грехов. А этот, напротив, только один единственный раз принес жертву за грехи, а затем навсегда сел по правую Бога. И отныне он ждет, пока враги его не будут положены к подножью ног его. Ибо одним, единственным приношением он навсегда привел к цели тех, которые освящаются. К тому же нам дает свидетельство и Дух Святой. Ибо после слов «Вот завет, который я заключу с ними после дней тех», Господь говорит, «Я вложу законы мои в сердца их и напишу их в разум их, и не вспомню больше грехов их и беззаконий их. А где они были прощены, там не требуется больше приношения за грех». Итак, как мы, возлюбленные братья, имеем радостную уверенность входить во святилище через кровь Иисуса. Это есть новый и живой путь, который Он открыл нам через занавес, то есть через плоть свою. И так как мы имеем великого священника, который поставлен над Домом Божьим, то будем жить, приступать с искренним сердцем и с полной уверенностью в вере после того, как мы через окропление сердец освободились от злой совести и омыли наше тело чистою водою. Будем жить непоколебимо и крепко держаться исповедания надежды, ибо верен Тот, кто дал обетование. И будем внимательны друг к другу, побуждая друг друга к взаимной любви и к добрым делам. И не будем пропускать собраний наших, как у некоторых есть привычка, но ободрять взаимно, и тем более, чем более вы уже видите приближение того дня. До этого места это драгоценное и святое Слово Божье. Здесь апостол делает сравнение между священниками, которые изо дня в день и все заново приносили те же самые жертвы, которые никогда не были в состоянии, чтобы убрать грехи. Но потом он говорит об Иисусе Христе, нашем Господе, о том, который на твоем и моем месте умер на кресте на Голгофе, который взял твою и мою вину на себя, который забрал на себя твое и мое покинутое Богом состояние. И говорит здесь, через приношение своего тела он раз и навсегда принес жертву, чтобы произвести вечно действующее искупление. Все эти многие жертвы указывали на эту одну жертву, которая будет принесена. Я Господу благодарен, то, что мы сегодня можем указать на эту одну жертву, на жертвенного агнца, на Иисуса Христа, нашего Господа и Искупителя. И потом сразу одновременно говорится о новом живом пути, о входе в небесное святилище и о том, то, что наши сердца были окроплены, и то, что мы можем предстать перед лицом Божьим. Искупление — это факт, который был предоставлен для нас Богом. Тебе и мне этого больше не надо делать. Оно было для тебя и для меня сделано. Мы по милости искуплены. Дайте мне к этому прочитать из Колоссянов 2 главы. И потом у нас сразу будет крещение, поэтому мы возьмем это место Писания и совместим это вместе, как искупление, так жить и крещение. Здесь, Колоссянам 2 глава, мы прочитаем с 12 стиха. «Потому что вы были погребены вместе с Ним в крещении. В Нем вы и были совоскрешены верою в действие силы Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы по преступлениям вашим и по необрезанному состоянию плоти вашей, и тоже вас Бог оживил вместе с Ним, простив нам по милости все преступления, посредством того, что Он уничтожил и удалил гласящее против нас своими уставами обвинительное письмо, которое составляло преграду для нашего спасения, пригвоздив его ко кресту. И после того, как он полностью обезоружил власти и силы, он публично выставил их на зрелище и торжествовал в нем над ними. В этом слове, которое мы только что прочитали, содержится столько многое, и мы могли бы о каждом стихе поговорить час или больше. Здесь речь идет о том, то, что мы вместе с Христом были оживлены. Не вчера, или год назад, или 10 лет назад, но то, что Христос умер за нас, и то, что мы в нем были совоскрешены через силу Божью, потому что мы были предназначены от создания мира Богом к новой и вечной жизни. Вера в Иисуса Христа — это ведь не какая-то случайность, но это прекрасная и хорошая планировка нашего Бога. Бог знал, кто примет спасение, а кто это не примет. Поэтому Он мог во всем Своем всезнании уже заранее записать в книгу жизни имена всех тех, которые уверуют. И когда исполнилось время, и мы подошли к очереди, то Он позвал нас. Но мы уже тогда были распяты со Христом. Мы с Ним были погребены. Мы с Ним воскресли к новой жизни через действующую силу нашего Бога. И здесь говорится, мы с Ним вместе Богом были оживлены, и Он простил нам все наши преступления по милости. И не только это, но также и написано дальше. Посредством того, что Он уничтожил и удалил гласящее против нас своими уставами обвинительное письмо. Он, законодатель, пришел, который установил свои предписания, чтобы каждого человека обличить во грехе. И Он взял всю нашу вину на Себя. И даже обвинительное письмо уничтожил, удалил. Мы знаем, если иногда люди что-то задолжали и не могут больше заплатить, то как было бы хорошо, если бы эта рукопись, гласящая против нас, была бы удалена так, чтобы тот человек смог выйти на свободу. Представьте себе, вы бы какому-нибудь человеку задолжали бы 10 тысяч марок или франков или долларов, что бы это ни было. И вдруг внезапно приходит какой-нибудь человек, и он платит за вас этот долг. И еще, чтобы тот человек, которому вы задолжали, не пришел еще раз и не востребовал, то это дело просто уничтожается, удаляется и устраняется. Не так, чтобы это дело было положено в папку, а потом позже можно было это еще опять вынуть, но оно было полностью уничтожено, удалено. Не существует. Тогда тот, которому вы задолжали, он вообще не может больше прийти, потому что долг был заплачен. И даже все документы, все акты, через которые можно было бы возвратиться к этому долгу, они были уничтожены. Это письмо, эта рукопись, гласящая против нас, как она называется здесь в Библии. Итак, оно полностью было уничтожено. Никакой банк больше не может прийти и сказать, послушайте, вы должны нам. И тогда можно сказать, но ведь господин Майер заплатил. Да, погодите, тут не ясно. Никто больше ничего не может найти. И если дьявол будет так тщательно искать, то он ничего больше не сможет найти. Он, конечно же, обвинитель братьев, но обвинительное письмо, он его не найдет. Его нету. точно так же, как и нету вины, так же и нету обвинительного письма. И оно не просто было перечеркнуто, но оно было уничтожено, удалено. Его нельзя больше достать каким-нибудь образом через заднюю дверь. И еще раз коротко написать: «Господин такой-то и такой-то, вы нам должны». И если потом еще захочешь сказать: «Но ведь все было погашено». «Ах, извините, мы ошиблись». Да, дьявол часто ошибался. Он все заново, задним ходом хочет заявлять. Но благодарность Богу, который нам даровал по милости полное искупление и прощение в Иисусе Христе, нашем Господе. И это мы в вере приняли. И не только это. Он даже виновного, мы не можем во все входить, но Он даже виновного публично приковал к позорному столбу. И именно дьявола и всех демонов, которые, в принципе, провинились в том, то, что мы стали виновными. И потом, после того, когда Он все это сделал, то Он его публично выставил на зрелище и торжествовал в нем над ними. Итак, Бог во Христе восторжествовал над всей властью сатаны. Мы были искуплены и стали собственностью нашего Бога. Не только на время, но также на всю вечность. Итак, миссионерское поручение мы знаем все. И знаем, что сказал Господь: чтобы мы шли по всему миру и возвещали Его Слово. И это произошло в Деянии апостолов. И это есть шаблон, образец, которому мы должны держаться. Здесь началась первая проповедь. И я желал бы, чтобы у нас Слово прошло так, как у тех людей, именно сквозь сердце. Не только через мысли, но как колющий удар сквозь сердце. Давайте, пожалуйста, прочитаем из Деяния апостолов, 2 глава, с 37 стиха. «Когда они услышали это, то оно прошло им, как колющий удар сквозь сердце. И они обратились к Петру и другим апостолам с вопросом: «Что нам делать, дорогие братья?» Тогда Петр ответил им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших. И тогда вы получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит это обетование и детям вашим, и всем, которые еще стоят вдалеке, сколько их не призовет Господь Бог наш». А также еще многими другими словами Он убедительно говорил и призывал их: «Спасайтесь из этого развращенного рода». Итак, те, которые приняли Слово Его, крестились, и таким образом присоединилось в тот день около 3000 душ. Там как раз-таки произошло излияние Святого Духа. Люди стекались тысячами, так как это ведь произошло с мощным шумом с небес. И народ побежал туда, где этот шум был слышен. И они могли узнать то, что с этим шумом с небес что-то сошло на землю, чтобы верующие были благословлены. И они это Божье благословение не только получили для себя, но они его получили для того, чтобы можно было его передавать другим. И то же самое пусть Бог нам дарует по милости. И это множество, которое собралось вместе, которое провозгласило, что нам делать, чтобы быть блаженными. И ответ гласит: покайтесь, или жить обратитесь, сожалейте о ваших грехах, о вашей жизни, и обратитесь к Господу. Начните новую жизнь по милости нашего Бога. Вы знаете, то, что креститься могут только такие люди, которые посвятили свою жизнь Богу, которые от сердца верят, то, что Иисус Христос есть Сын Божий, и который на кресте, на Голгофе, умер за нашу вину и за наши грехи. И потом здесь говорится: «Итак, те, которые приняли Слово Его, крестились». Петр возвещал Слово Божье, и люди его приняли и крестились. Мы можем сегодня сказать то же самое. Кто принял Иисуса Христа и принял в себя, кто Его Слову верит от всего сердца, и, может быть, я прочитаю еще это место из 8 главы «Деяния апостолов». Здесь крестится один единственный, и здесь говорится в 8 главе со стиха 36. «И когда они так ехали по дороге, то приехали к воде. Тогда придворный служащий сказал: „Вот вода, что еще стоит на пути моему крещению?“ Филипп отвечал ему: „Если ты веришь от всего сердца, то оно может произойти“. Тот ответил: „Я верю, что Иисус Христос есть Сын Божий“. Тогда он остановил колесницу, и оба сошли в воду, Филипп и придворный служащий, и он крестил его. Это прекрасное происшествие. Здесь был один человек, который читал пророка Исаию, и он не понял, о чем шла речь, и Бог послал ему Филиппа, и этот человек был озарен. И там больше не было никакой необходимости в продлительном разговоре. Когда они еще находились в пути, ехали по дороге и говорили о Христе и о Слове Божьем, то не Филипп сказал: „Вот вода“, но придворный служащий. Он сказал: „Минуточку, вот вода. Что мне еще мешает, чтобы я крестился?“ Не тот, который используется Богом для того, чтобы привести другого к Господу, он не должен проявлять свое влияние и говорить: „Послушай-ка“, но уверовавший должен иметь это желание в своем сердце и должен сказать: „Я верю, и я хочу креститься“. Первую воду, которую увидел этот человек, он сразу же это видел как повод для крещения. Это настоящие обращения, которые не откладываешь в сторону, а потом еще долго размышляешь. Используйте ведь разум для человеческих вещей, а веру для Божьих вещей. Здесь этот человек поверил, и он сказал: «Вот вода, что еще стоит на пути моему крещению». Мы можем вам сказать, и тоже здесь вода. Я стою над водой. Что еще стоит на пути к крещению? Все, которые от сердца верят в Иисуса Христа, они могут заключить завет доброй совести с Богом. Они могут быть погребенными со Христом и могут воскреснуть к новой жизни. К Римлянам в 6 главе пишет Павел к общине и также с этим к нам в 3 стихе. «Или вы не знаете, что все мы, которые крестились во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы потому были погребены с Ним крещением в смерть, чтобы, как Христос был воскрешен из мертвых славою Отца, так и мы могли ходить в новой жизни. Ибо если мы соединились с Ним подобием смерти Его, то будем также соединены и подобием воскресения Его». Мы могли бы здесь еще прочитать дальше, но я думаю то, что все, которые сегодня хотят креститься, они уже внутри получили поучение и Слово, и через Святого Духа. Так, то, что нам не надо больше чего-то говорить. Пусть жить Господь свое Слово благословит во всех тех, которые хотят сделать библейский шаг веропослушания и хотят креститься во имя Господа Иисуса Христа, во имя Того, Который нас искупил и освободил, Который пролил Свою кровь на кресте на Голгофе, чтобы мы были искуплены. Обвинительное письмо было удалено, и после того, как оно было удалено, то оно было уничтожено. А потом тот, который был виновный, со всеми своими помощниками, он был публично прикован к позорному столбу. Не грешник был прикован к позорному столбу, но сатана, старый змей, через которого грех вошел в этот мир. Это мы уже имеем в обетовании, в Бытие, в 3 главе, в 15 стихе. То, что семя жены, и так Христос раздавит змею голову. Не Адаму врежет по голове или жить Еве, но он знал, кому нужно раздавить голову, и именно сатане, змею. Но другие должны были быть освобождены и выведены. Мы знаем, и мы можем также подойти к тому, то, что смерть ведь проникла ко всем, так как все согрешили. И Павел говорит в 1 Коринфянам, в 15 главе, о жале смерти. Это жало смерти нас всех ужалило, и оно также ужалило Христа. Так оно написано. Он будет жалить тебя в пяту, но ты раздавишь ему голову. Когда Иисус Христос был распят, то сатана вонзил в него жало смерти, но в правильное место, и именно в пяту. А потом он ему сразу же раздавил голову. Аллилуйя! Да будет прославлено имя Господа! Если бы враг ужалил бы где-то в другом месте, тогда Господь не смог бы одним махом раздавить. Враг ужалил туда, и Господу больше не надо было прикладывать усилий. Он просто опустил свою ногу на голову змея, и он раздавил его, чтобы ты и я могли выйти на свободу. Иисус Христос стал нашим Искупителем. Его имя да будет высоко прославлено. Аминь.